Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.
Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 12 мифах о холодном оружии и фехтовании, которые кочуют из фильма в фильм.
Рост фехтования не важен.
Во многих художественных произведениях популярен сюжет «Давид против Голиафа». Невысокий, но крайне ловкий, подвижный и натренированный боец одерживает победу над более сильным, но медлительным великаном. В «Игре престолов» Оберин Мартелл практически одолел гигантского Григора Клигана. Оставшая безликой Ария Старк победила двухметровую Бриенну Тарт, одетую в полный доспех и вооруженную полуторником. Рост в боях на мечах крайне важен, поскольку высокий человек быстрее маневрирует за счет длины ног. А еще ему удобнее держать врага на расстоянии. Об этом говорит Кит Фаррелл, один из старших преподавателей Академии исторических боевых искусств в Шотландии, профессиональный фехтовальщик HEMA и историк. Он опровергает мнение о том, что невысокие бойцы всегда быстрее рослых, и утверждает, что подвижность не находится в прямой связи с ростом. В одном из своих спаррингов Фаррелл демонстрирует подтверждение этому факту. Невысокий, 168 см, Кит, несмотря на большой опыт, в итоге проигрывает своему противнику Уильяму Боуэлзу, 195 см. Последний просто обладал преимуществом в дистанции. Так что в реальном бою Бриенна зарубила бы Арию. Во-первых, у нее и руки, и меч длиннее, а во-вторых, попытки Арии своей колющей иглой наносить рубящие удары выдают в ней дилетантку. Чего еще ждать от девочки, которая даже не знает, как правильно держать собственный меч?
Рапира – легкое и изящное оружие.
Раз уж мы вспомнили про иглу Арии, которая является вполне типичным малым мечом, поговорим о родственной ей рапире. В фильмах и книгах это любимое оружие мушкетеров. Легкое, быстрое и гнущееся как проволока, оно применяется в изящном фехтовании. Однако на самом деле рапира весит примерно 1,5 килограмма, то есть столько же, сколько обычный полуторный меч. При этом, если бастардам-полуторникам можно было запросто размахивать двумя руками, то рапиру следовало удерживать в одной. Впрочем, большая часть веса была сконцентрирована в защитной гарде, что делало хват оружия довольно удобным. И рапира была достаточно прочной, чтобы ей можно было отражать удары настоящего полуторного меча. Рапиры, шпаги, стоки и прочие колющие мечи возникли с развитием доспеха. Прорубить или прорезать ими броню – затея сомнительная и вредная для клинка. А вот проколоть ее, особенно в уязвимых местах, более чем реально. Миф о легкости рапиры возник потому, что их путают с современными спортивными вариантами весом не больше 500 граммов.
Кровосток помогает нанести больше повреждений.
Специальное углубление на клинке иногда называют кровостоком. Те, кто его так именуют, считают, что он позволяет причинять жертве более опасные раны. Вы вонзаете меч во врага, кровь хлещет через углубление, противник умирает. Видимо, пока кровь стекает через кровосток, боец должен стоять рядом с пронзенным противником и ждать, когда тот наконец отдаст богу душу. На самом деле этот жолоб никак не увеличивает кровопотерю. Достаточно просто вытащить меч, чтобы он перестал затыкать рану, и жертва истечет кровью. Никаких кровостоков не надо. Настоящее предназначение углубления – облегчить вес клинка и увеличить его прочность. Поэтому правильно называть его не кровосток, а дол. Это специальная ложбина с ребрами жесткости.
Разрубить человека пополам проще простого.
Рассечение жертвы пополам – довольно популярный прием в различных фильмах, сериалах и играх. Быстрый удар, жертва замирает на секунду, а потом разваливается на части. Вы могли наблюдать это в работах вроде «Другой мир», «Эквилибриум», «Кингсман», «Секретная служба» и многих других. Да что уж там, если вы фанат «Ведьмака», вспомните, сколько раз в играх Геральт разрубал противников на две части. Однако на самом деле это чрезвычайно сложная, а то и вовсе невыполнимая задача. У японцев существует боевое искусство под названием тамэсигири – перерубание катаной, соломенных снопов, матрацев, а в прошлом – человеческих трупов и осужденных преступников. Китайцы подобным тоже баловались. Вот только испытуемые, на которых оттачивали свое искусство владения мечом самураи, были голые и связанные. Кроме того, клинки часто повреждались при рубке костей и требовали новой заточки, либо вообще могли прийти в негодность. И даже в идеальных условиях, когда жертва обнажена, связана и не шевелится, разрубить ее получалось далеко не всегда. Меч неплохо рассекает ткани, но вот перерубать кости им непросто. Он в них вязнет и застревает. Так что разрубать врагов в районе талии или вовсе поперек у вас не получится. Тем более, если они одеты и хоть как-то двигаются. А вот сносить головы или конечности вполне. Хотя и не так легко, как в фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль».
Фламберг — это такой меч.
Название происходит от немецкого «фламе» — «пламя», «пламенеющий». Клинок получил название из-за своей специфической формы. Волнистое лезвие уменьшало площадь контакта с плотью врага, значительно увеличивая урон от рубящих ударов. Часто оно наносило не один, а несколько разрезов. Залечить такие повреждения и сейчас непростая задача, а уж со средневековой медициной и подавно. Неудивительно, что некоторые называли фламберги отравленными. Если вы немного интересовались историей холодного оружия, играли в Dark Souls или Мордхау, либо чего доброго являетесь фанатом Ника Перумова, то у вас могло сложиться впечатление, что фламберг — это такой двуручный меч, огромная махина, призванная шинковать на ремни всех несчастных, что попадутся на пути. Однако на самом деле фламберг не меч, а форма клинка. Такой клинок имели и одноручные короткие мечи, и рапиры, и даже кинжалы. Эдакие гибриды холодного оружия и пилы. И да, фламберги старались не использовать для битв с врагами в доспехах, потому что этот тип клинка был очень дорогим и сложным в исполнении, а повредить меч и кольчугу проще простого. Поэтому мнение, что они должны были пилить латы, еще одно заблуждение.
Меч с двумя клинками вдвое эффективнее модели с одним клинком.
Это не так. Дарт Мол в «Звездных войнах» крайне ловко крутит своим двойным световым мечом, но он ситх, ему можно. Реальный же фехтовальщик нашел бы меч с двумя лезвиями на обоих концах рукояти крайне непрактичным. Вы не сможете эффективно рубить таким оружием, потому что второй клинок будет сильно мешать. Колоть нормально им тоже не выйдет. Разумнее в таком случае взять копье, его хотя бы держать безопаснее. В общем, меч Дарта Мола скорее приспособлен для уничтожения владельца, а не противников. Именно этим и объясняется тот факт, что в истории мечи с двумя клинками практически не встречались, разве что как церемониальное оружие. Исключение – пики или металлические противовесы на конце алебарды или секиры, которые иногда туда помещали.
И у приличной глефы клинка тоже два.
Кстати, еще кое-что для фанатов творчества Ника Перумова. Главный герой его книг, Фесс, размахивает оружием, которое называет глефой, палкой с широкими клинками с обоих концов. При этом он демонстрирует невероятные навыки филигранного фехтования этой штуковиной, истребляя статистов в промышленных масштабах. Так вот, глефа не такая. Длина древка составляла примерно 1.5 метра, клинок достигал 60 сантиметров в длину. Глефа предназначалась в основном для борьбы с кавалерией и весила под 4 килограмма. Смешная цифра, если мы говорим о гантелях, и вполне серьезная, если речь идет об оружии. Изящно покрутить им в бою не выйдет. Зато глефа могла убить или покалечить коня, на котором сидит размахивающий мечом рыцарь. Ну или стащить его с седла острым крюком, либо шипом на обухе. Из настоящего оружия более или менее на фессову глефу похожа лопата монаха или посох дзена, который носили шаолиньские монахи. Вот только это не оружие, а действительно лопата. Ее применяли, чтобы хоронить умерших по буддийским обычаям и иногда отгонять бродячих собак или хулиганов. Металлические части даже не затачивались.
Отравленный меч – это хорошо.
Что бы там ни сочиняли авторы фэнтези, отравленные мечи не очень эффективное оружие. Поэтому в реальности они вряд ли применялись. Причин несколько. Мазать клинок чем-то кроме смазки значит увеличивать вероятность коррозии. Нержавейку в средневековье еще не изобрели, а меч не дешевая штука. Поэтому клинок следовало беречь. Кроме того, меч убивает человека довольно быстро, и яд банально не нужен. Если только это не какой-нибудь быстродействующий курары, которым в Европе не разжиться. Передать при скользящем ударе летальную дозу яда с клинка в кровеносную систему жертвы тоже не самая тривиальная задача. Придется воткнуть и подержать его, что также не очень рационально. И, наконец, отравленный меч будет опасен и для владельца тоже. Что действительно иногда травили, так это стрелы, потому что они торчат в ране дольше, чем меч, и шансы в этом случае выше. А еще стрелы и заточенные копья нередко мазали фекалиями или просто втыкали в землю, чтобы вызвать заражение крови или столбняк. Будь вселенная «Игры престолов» действительно мрачным фэнтези, свое копье Аберин смазывал бы совсем не ядом.
Самый страшный кинжал – тот, что раздвигается в пронзенном теле.
Речь идет о кинжале Мэн-Гош. Это редкая вариация испанского кинжала Даги. Изобрели ее в 16 веке. Некоторые считают, что предназначение такого кинжала раскрываться в ране. Так его нельзя будет достать, и он останется в теле противника. Однако это полная чушь. Втыкать оружие во врага и оставлять его там глупо. Во-первых, вы останетесь без кинжала, а во-вторых, это только поможет сопернику дольше не истекать кровью, так как клинок заткнет с собой рану. И Мэн-Гош не мог раскрыться внутри тела. У кинжала могла быть пружина, раскрывающая дополнительные клинки, превращая его в эдакий трезубец. Или же дополнительные лезвия вынимались вручную, но делалось это для того, чтобы поймать меч противника, ведь главное предназначение даги – парирование ударов. И да, сомкнуться, ухватив клинок, она не могла, после боя ее приходилось складывать руками.
Ртутные клинки всегда летят в цель.
Раз уж речь зашла о разных хитрых кинжалах, вот еще один миф. Ртутные лезвия – это якобы специальные метательные ножи с клинками, полыми внутри и наполовину заполненными ртутью. При броске ртуть перетекает в переднюю часть клинка, так что такой нож всегда втыкается в мишень. Подобные модели якобы находятся на вооружении спецназа, десанта и других засекреченных ребят. Но на деле это просто байка. Во-первых, ртуть не сделает нож удобным для метания, так что о самонаводящемся лезвии можно не мечтать. Зато полый клинок будет менее прочным. Во-вторых, имеющиеся в интернете фотографии якобы созданных в СССР ртутных ножей – подделки. И в-третьих, инструкторы спецназа не обучают солдат метанию ножей. Это делают только энтузиасты по собственному желанию. Все потому, что в бою это довольно бесполезная затея, которая в большинстве случаев приведет к простой потере оружия. Противника гораздо легче этим самым ножом заколоть в ближнем бою, а лучше пристрелить.
Боевой молот – очень тяжелое оружие.
Если, слыша словосочетание «боевой молот», вы представляете себе кувалду или Мьёльнир Тора из «Мстителей», будьте готовы к разочарованию. Настоящий боевой молот имел более длинную ручку, 1-2 метра, и небольшую головку, и весил до 1,5-2 килограммов. Думаете, это мало? Попробуйте помахать современной кувалдой под 15 килограммов весом из стороны в сторону, и посмотрим, насколько вас хватит. А делать это в пылу сражения и вовсе бесперспективная затея. И вообще, тяжесть средневекового оружия – миф. Оно было куда легче, чем принято считать, иначе им неудобно было бы пользоваться.
Поединки на мечах длятся долго.
Любой голливудский бой с использованием мечей, топоров, копий и прочего холодного оружия тянется целую вечность. Бойцы наносят удары без остановки, а их соперники отражают их раз за разом. Но если вы посмотрите на реальные турниры по HEMA, то заметите, что все они быстротечны и не так зрелищны. Реальный бой фехтовальщиков выглядит куда скучнее постановочных. Причина проста. Один единственный дошедший до цели укол или удар покалечит противника или убьет его. Статистика ранений, собранная историками при исследовании останков погибших в битве при Висбю в 1361 году, показывает, что в основном на убийство тратилось 2-3 удара. Один по конечностям, чтобы вывести из строя, следующий по голове, чтобы добить. Затянутый бой на мечах возможен был разве что в поединках чести, когда ни одна из сторон не хотела смерти противника, но сражаться надо было ради приличия, до первой крови. Автор этого текста Дмитрий Сашко, большое ему спасибо. Вам тоже спасибо, что послушали. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется — «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь. Пока.
Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.